Сегодня мы продолжим изучение Священного Писания из книги «Послания к евреям». Я надеюсь, друзья, вы у себя дома уже прочитали эту седьмую главу, которую мы сейчас с вами рассматриваем, и прочитали ее несколько раз. Я надеюсь также, что ваши блокноты тоже открыты, чтобы делать для себя заметки и свои же личные наблюдения, комментарии и так далее. В наших лекциях мы намерены представить Библию в наиболее доступном для слушателей виде. Библия, как я часто говорю, это книга, написанная языком, исходящим из опыта человеческих переживаний, но в ней все освещено светом Божьих откровений. Библия, слушатели, является не только наиболее доступной нам книгой из всех книг, но, я бы сказал, и книгой наиболее понятной нам в наших, что касается жизненных переживаниях. По своей простоте она превосходит все, что только было написано людьми вплоть до наших дней. И как раз в ее простоте открывается, слушатели, та глубина ее содержания, которая превосходит наиболее гениальные произведения мастеров слова. С ней не может сравниться ни одно произведение человеческого гения, и уже в силу этого Библия несет на себе отпечаток божественного вдохновения. Только Господь Бог мог вложить в сердца и мысли людей, писавших Библию, ту глубину и силу, которые не только превышают все человеческие способности и возможности, но являются опорой разбитому человеческому духу находить в ней источники новых надежд и наполняться божественной силой, чтобы быть способным жить вечной жизнью во Христе Иисусе. Вы знаете, друзья радиослушатели, наша программа рассчитана как бы на 5 лет, чтобы пройти от начала до конца, так сказать, Библии, ежедневно рассматривая страницу за страницей, главу за главой из книг Библии. И я должен сказать, слушатели, что вот уже скоро 25 лет мы изучаем ее ежедневно, я лично и некоторые слушатели, которые присоединились с нами уже в то время. И я хочу сказать, что мы даже еще и не начали изучать того, что в самом деле она говорит нам, потому что это глубина глубин, друзья. Мы должны, слушатели, не изучать как какой-то предмет, но именно черпать из нее живительные соки для каждого дня. Здесь, слушатели, показано в этой главе, 7 послание к евреям, показано практическое применение Библии в христианской жизни верующих, как Церкви Христовой. В прохождении нашего жизненного пути мы осознаем тот факт, что имеются люди, которые не согласны с нами. Было бы даже странно, если бы они были согласны. Фактически, мы и не хотим, чтобы они соглашались с нами до тех пор, пока они не придут к тому месту, где Иисус Христос станет их Спасителем, Господом и вдохновителем их жизни. Я думаю, тогда они поймут и будут соглашаться с нами. Но теперь мы прочтем первых 3 стиха из 7 главы послания к евреям, где написано: «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающийся после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Посмотрите, слушатели, какие важные, интересные слова сказаны здесь для нас, друзья. Этот царь мира, царь покоя, был без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни. Этот человек Мелхиседек пришел к нам, слушатели, со страниц Библии, как прообраз самого Христа. Мелхиседек служит прообразом Христа. Он есть царь мира, царь правды. Слушатели дорогие, Господь Иисус Христос есть тоже царь, притом царь царей. Он есть праведность. Он есть праведность. Он сделался для нас праведностью. Мелхиседек есть священник Бога Всевышнего. Господь Иисус Христос есть наш великий первосвященник. Мелхиседек представляет собой Христа и другим путем. Он не имеющий ни начала дней, ни конца жизни. Похож на Господа Иисуса, который выходит из вечности и входит в вечность. Он проходит по земле и снова входит в вечность. Христос не имеет, так сказать, ни начала, ни конца. Он сам есть начало и конец. Вы не можете пойти в прошлое так далеко, где бы не было Христа. И мы не можем зайти в будущее так далеко, чтобы стать впереди Его. Господь Иисус обнимает собой всю протяжимость времени и всю вечность. Можете ли вы, слушатели, найти такого человека, который хотя бы в этом сравнился со Христом? Но войдем в книгу Бытия. В этой книге, в которой даются родословия и говорится, кто от кого произошел, вы не найдете родословной Мелхиседека. Он выходит на страницы Писания из неизвестности и уходит из них в неизвестность, так что мы больше не видим его. Почему Бог не оставил нам родословной линии Мелхиседека? Потому что Мелхиседек должен был стать, слушатели, прообразом Господа Иисуса как первосвященника. Из пророчества, записанного в 109-м псалме, мы видим, что Мелхиседек представляет собой картину Христа и Иисуса как вечного Бога и священника. Господь Иисус пребывает первосвященником вовек. Он вечный, и Его первосвященство вечное. И из описания, данного в книге Бытия, мы видим, что Мелхиседек встретил Авраама как раз в нужный момент. Авраам находился перед большим испытанием и нуждался в ком-либо, чтобы тот ободрил и укрепил его. Мелхиседек пришел с хлебом и вином, и он был священником Бога Всевышнего. Он пришел как раз тогда, когда царь Содомский предлагал Аврааму вознаграждение за одержанную Авраамом победу. Он отдавал ему все свое имущество, которое Авраам отобрал от побежденных им царей. И хотя по закону тех дней отвоенное имущество принадлежало победителю, Авраам отказался принять что-либо от царя Содомского. Вы помните, как велико было нечестие Содома и Гоморра, не правда ли? За которое Бог должен был уничтожить эти два города огнем с неба. Авраам все знал, что происходило в Содоме и Гоморре, потому что там жил его племянник Лот. И он не согласился брать именно то добро из этих нечистых рук. Слушатели, Мелхиседек пришел и служил Аврааму. Господь Иисус Христос, наш великий, великий первосвященник, слушатели, служит для нас сегодня. Если Он не совершает этого служения для вас и не благословляет вас в вашей жизни, то это свидетельствует, что вы еще младенец во Христе, вы духовно еще не возросли. Дальше, слушатели, читаем мы 4 стих этой 7 главы послания к евреям, где говорится: «Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих». Авраам, слушатели, признавал превосходство Мелхиседека над собой, и как священнику Бога Всевышнего он дал ему десятину. Дальше говорится: «Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии превзошли от чресл Авраамовых». Как вы знаете, Левий был сыном Иакова, внука Авраама, один из 12 сыновей Иакова, называемых патриархами, из которых произошли 12 колен Израиля. Колено Левина было определено Богом для несения священнического служения. Священники брали десятину со своих братьев, то есть из тех, которые принадлежали к 11 остальным коленам Израиля. Но сей, слушатели, сей, то есть Мелхиседек, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Дорогие друзья, мы видим, что в Аврааме Мелхиседек получил десятину со всех потомков Авраама. В 7 стихе говорится: «Без всякого же прикословия меньший благословляется большим». Не забудьте, слушатели дорогие, что Авраам в Писании назван отцом всех верующих. И все же, как вы видите, все же Мелхиседек был большим его. Затем мы читаем стих 8. «И здесь десятины берут человеки смертные, а там, имеющие в себе свидетельство, что он живет». Священники по линии Левия называются человеками смертными, а Мелхиседек есть тот, который живет. Дальше мы читаем: «И так сказать, сам Левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его». Это место, слушатели, это место указывает на превосходство священства Мелхиседека над священством по закону, которым было священство Левина. Левитское священство не имеет никакого Божьего обетования. Оно было временно установлено до пришествия Христа. В 11 стихе, слушатели, этой 7 главы послания к евреям, мы читаем: «Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться?» Как вы видите, слушатели, священство дано для достижения совершенства. Но левитское священство не оправдало себя. Только во Христе мы достигаем совершенства, слушатели дорогие. В 12 стихе говорится о отмене левитского священства. Написано: «Потому что с переменой священства необходимо быть переменой закона». Здесь говорится о законе относительно священства. Согласно ветхозаветного закона, только тот, кто был потомком Аарона из колена Левия, мог быть священником. И вот здесь, в стихах 13 и 14, говорится уже о Христе, который стал первосвященником не в силу левитского священства, но путем новым, в силу жизни непрестающей, как читаем: «Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства». Слушатели, согласно закону, Иисус никогда не смог бы стать священником. В следующих стихах, от 15 до 17, говорится о новом пути для достижения священства, а именно священство по чину Мелхиседека. И вот мы читаем здесь следующее: «И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей, ибо засвидетельствовано: ты священник вовек по чину Мелхиседека. Друзья дорогие, не путем закона, но путем силы жизни непрестающей Иисус стал навек первосвященником, друзья дорогие. Он является, слушатели, Он является теперь нашим первосвященником. Он пришел из вечности, как было сказано выше. Он пришел из вечности и прошел этот земной путь и оставил здесь, на земле, нам спасение. И теперь Он сидит одесную Бога и ходатайствует о нас. Он наш первосвященник, Он наш защитник перед Богом. И, наконец, мы читаем стихи 18 и 19, где говорится следующее. «Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». Слушатели, ветхозаветная заповедь относительно священства была отменена. Здесь также показано, что закон в достижении совершенства не нужен. Верующий живет и духовно возрастает не силой закона, но силой благодати и праведности Христовой. Итак, слушатели, новый священник несет свое служение не по закону заповеди плотской. Апостол, вероятно, имел в виду, что закон, регулирующий как священническую деятельность, так и ее преемственность, был плотским, не в том смысле, что был злым, а в том, что управлял плотью, то есть смертными людьми. Эта бывшая заповедь или закон была отменена по причине немощи и бесполезности. Новым священством пробуждается теперь лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу, друзья. Апостол таким образом утверждает и подчеркивает, что на смену закону, который ничего не довел до совершенства, пришло новое священство, способное осуществить свои цели через тех, которые посредством его приближаются к Богу. Да благословит вас Господь, слушатели!